Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня вторник, 16 февраля. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Далее дела крестьянские. Ремонту техники особое внимание. Затем рубрика «Литературный календарь». Сегодня вы услышите о жизни и творчестве русского писателя Николая Лескова. Продолжит наш выпуск информация отдела надзорной деятельности – а также о работе телефона доверия в отделе полиции номер 1 Ишимский. В завершении прогноз погоды и обо всем этом более подробно. Областные новости. Работа по повышению эффективности органов власти в регионе будет продолжена. Правительство Тюменской области приняло значительные меры по оптимизации административного аппарата и повышению эффективности государственного управления в целом, и работа в данном направлении будет продолжена. Об этом губернатор Владимир Якушев сообщил в своем блоге, отвечая на вопросы одного из пользователей интернета. Ситуация в экономике непростая, но ни для кого она не сложилась внезапно. Поэтому еще загодя правительством Тюменской области и лично мной предпринят ряд мер, направленных на оптимизацию административного аппарата и повышение эффективности государственного управления в целом, отметил глава региона. Владимир Якушев подчеркнул, что поставил задачу подойти к вопросу сокращения численности сотрудников с пониманием всех возможных рисков. Прежде всего, мы оптимизировали избыточные процессы, убрали излишнюю отчетность и переписку, внедрили современные информационные технологии, пояснил он. Это позволило выстроить более эффективную систему управления и понять, где возможно, а в отдельных случаях необходимо оптимизировать численность специалистов. Пересмотрели мы и финансирование расходов на содержание органов власти. Приняли решение о централизации отдельных функций исполнительных органов. Сократили расходы на транспортное обслуживание, телефонную связь. И это только некоторые примеры из тех мер, которые мы реализовали. Мы тщательно проанализировали структуру и штатную численность всех без исключения органов власти и с учетом оптимизированных процессов управления сократили их численность на 20%. Работа в этом направлении продолжается. Аналогичный подход применяется и в отношении областных государственных учреждений, высказался глава региона. В Тюменской области более 70 тысяч людей имеют свое дело. Малый и средний бизнес оказался более устойчивым и менее уязвимым в условиях кризиса и антироссийских санкций. Такими наблюдениями поделился председатель Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», член правления Эдуард Амаров, подводя итоги Всероссийского предпринимательского форума «Малый бизнес. Национальная идея». В начале 90-х годов в Тюменской области было не более 1000 людей, которые имели собственное предприятие, кооператив, напомнил он. Сегодня в регионе более 70 тысяч людей, которые имеют свое дело. А это значит, что они умеют работать, создавать товары и услуги, обеспечивать работой себя и еще 10, 15, 20, 100 человек. По всей стране таких людей, которые научились работать в свободной экономике, умеют открывать производство, организовывать торговлю, производить товары и оказывать услуги, по словам члена правления «Опоры России», уже более 4 миллионов. «Сегодня мы не так зависимы от крупных индустрий, на которые есть большие нападки. Мы можем очень быстро перестроиться. Мы уже создали фундамент для того, чтобы сделать качественный рывок вперед. И в этом принципиальное отличие нынешнего периода», – подчеркнул Эдуард Амаров. В России, убежден он, нет сфер деятельности, в которых малый и средний бизнес не мог бы занять достойную нишу. А антироссийские санкции дают шанс даже с низкой производительностью, которая пока остается бичом отечественного бизнеса, сделать конкурентную цену. И, наконец-то, научиться делать настоящую конкурентную продукцию. Все, что у нас было и есть в магазинах импортного, мы можем и должны производить сами. И вчера могли это делать, но не хватало знаний, чтобы работать с нужной производительностью. А то, что мы производили, было дороже того, что можно было привезти из-за границы, уверен Эдуард Амаров. Для достижения успеха для молодых предпринимателей снова актуален лозунг «Учиться, учиться и еще раз учиться», но учиться уже не коммунизму, а практической экономике. Сообщает агентство «Тюменская линия» и вслух.ру. Это были областные новости к другим темам. Дела крестьянские. Ремонту техники особое внимание. На дворе февраль, еще пара месяцев, и у аграриев района начнется жаркая пора полевых работ. Сейчас идет активная подготовка к посевной. Это событие всегда имеет первоочередное значение. От своевременно проведенной посевной кампании зависит будущий урожай, корма и в целом экономика хозяйства. Чтобы провести ее в кратчайшие сроки, необходимо как следует подготовить технику. Этим ответственным делом занимаются сегодня в обществе с ограниченной ответственностью «Буструшинская», о чем нам и рассказал Александр Мастуненко, начальник машино-тракторного парка этого предприятия.
Мы в те годы вообще начинали в апреле месяце делать. Mm-hmm. Это нынче еще пораньше начали. Потому что, ну как, техника со временем старится. Mm-hmm. То ли была техника более-менее поновее, что уходу было не меньше. Mm-hmm. Теперь уже техника старится, надо это уже все перебирать, менять подшипники, да все вот это вот. Где подваривать, где что. Вот и начали из этого пораньше, mm-hmm. чтобы подготовиться к посевной.
В день нашего визита бригада из двух человек занималась диагностикой двигателя от импортного трактора. После чего неисправный двигатель будет увезен в Тюмень для ремонта.
Вот сейчас вызвали специалистов с Тюмени. С агротехкомплектов. Они дефектуют сейчас вот этот трактор, снимут двигатель, везут ремонт. Это по импортной технике. А там вот свои mm-hmm. сами уже делаем.
А здесь-то они сделать не могут, да? Они
здесь нет, они увезут туда на базу к себе. Mm-hmm. И там оборудование есть, оснастка какая-то, а у нас же здесь ничего нет.
Ну а здесь они просто как диагностику делают?
Диагностику или... делают, да, вот подцепили ноутбук, посмотрели по программе, что где неисправно. Mm-hmm. Потому что у нас еще такой техники нету, чтобы можно самим делать, импортную. Так мы можем колесо сделать, там туда-сюда, по мелочевке такое. А то, что с электрикой, там, с двигателем, пока мы еще не сможем.
А вот с этими-то вы, ребятами, вы сотрудничаете всегда с ними, да? У вас договор как заключен, да?
Да, конечно. Ага. Запчасти у них покупаем. Угу. Агротехкомплект.
Это у вас тут сколько ангаров? Вот один или сколько у вас?
Один.
Такой один,
ну, ага. Один теплый ангар. Угу. Затаскиваем технику. Вот сейчас у Кировца двигатели свозили в ремонт, сейчас ставим.
Угу. А куда возили-то?
Куда возили? В Омск.
Ну это наша российская же.
Это вроде. Да, российская все. Вот эти два Кировца готовые тоже. Да. Пойдемте на улицу. Там у нас сейчас пересеялки делаем. Сюда их не затащишь. Угу. Вот это их пересеялка Барго. Сейчас перебираем ее. Высевающие аппараты смотрим, все трубопроводы. А вот сеялка российская, Кузбасс. Тоже снимаем с ее оси сдвоенного колеса, провариваем, все делаем. Ну сейчас, конечно, снег.
Когда ну а так-то вы на улице все делаете, конечно, вот эти конечно, вот эти сеялки.
Ну как вот, снимем деталь, пример, видите колесо, угу. Узел сдвоенного колеса сняли, сейчас вот затащили в теплое место. Вырезаем новые втулки, перевариваем. На следующей неделе трактор затащим, К-744, будем его тоже разбирать, смотреть.
Подготовкой техники в Обуструшинской занимаются три ремонтные бригады, состоящие из 10 человек. Ребята будут работать и во время полевых работ. Для выполнения ими качественной работы есть все необходимое. Три автомобиля УАЗ с ремонтным оборудованием и, конечно, опыт, знания и умения мобильных бригад.
Вот у нас три вот таких вот УАЗика, мобильные бригады. В них сварки, газорезки, болгарки, дрели, все вот это есть. Они занимаются ремонтом в поле. Как ты тут хорошо не делай, все равно в поле будут проблемы. А проблем будет, надо устранять их.
И в завершение нашего разговора Александр Леонидович Мастуненко, начальник машино-тракторного парка ООО «Быструшинская», сказал, что с подготовкой техники к посевной они должны уложиться в срок. По-другому просто нельзя. Сейчас механизаторы должны сработать четко и грамотно. От того, в каком состоянии техника выйдет в поля, зависит очень многое. И поэтому они к своей работе относятся серьезно и ответственно. Мы продолжаем рубрику «Литературный календарь». Николай Семенович Лесков – один из удивительных и своеобразных русских писателей, чью судьбу в литературе нельзя назвать простой. При жизни автора произведения по большей мере вызывали негативные отношения и не принимались большинством передовых людей второй половины XIX века. Между тем, еще Лев Николаевич Толстой назвал его самым русским писателем, а Антон Павлович Чехов считал одним из своих учителей. О жизни и творчестве Николая Лескова расскажет библиограф Абатской центральной районной библиотеки Анна Клишева.
Николай Лесков родился 16 февраля в 1831 году в Орловской губернии в семье потомственных служителей духовенства. Дед и прадед являлись священниками в селе Леска, откуда и пошла, вероятнее всего, фамилия писателя. Отец, Семен Дмитриевич, также учился в семинарии, однако впоследствии избрал судейскую карьеру, за что и получил титул дворянина. К этому же сословию принадлежала и мать Николая, Мария Петровна, урожденная Алферьева. Обучаться Лесков начал в семье состоятельных родственников Страховых, которые наняли для детей немецких и русских учителей и гувернантку-француженку. В 1841 году он поступил в Орловскую гимназию, но учился неровно и в 1846 году, не выдержав переводных экзаменов, начал службу писцом в Орловской палате уголовного суда. После смерти отца переехал в Киев под опеку дяди, профессора университета, и стал служить в Киевской казенной палате. Литературная деятельность Николая Лескова началась в 60-е годы XIX века, после переезда в Петербург. Здесь Лесков сразу же заявляет о себе как публицист и печатается в отечественных записках «Северной пчеле», «Русской речи», подписывая свои произведения псевдонимом «Стребницкий». В свет выходят рассказы «Погасшее дело», «Разбойник», «Тарантасе», «Овцебык», «Язвительный». В 1864 году журнал для чтения публикует его роман «Некуда». В нем сатирически изображались представители довольно популярных в то время нигилистов, а в облике некоторых из них ясно угадывались черты реально живших людей. Позже Николай Семенович пишет несколько повестей, среди которых «Леди Макбет Мценского уезда», где мастер художественного слова с потрясающей силой показал историю бунта женской души против мертвящей обстановки купеческой среды. Главная героиня Катерина Измайлова – девушка из бедной семьи. Бойкая, темпераментная, выдана замуж за купца, скучного человека, старше ее на 30 лет. Она оказывается пленницей купеческого дома. У нее нет ни детей, ни работы, и скука жизни сменяется всепоглощающей безудержной страстью к недостойному человеку, красивому, наглому приказчику Сергею, использующему молодую женщину в своих целях и искусно играющему ее чувствами. Защищая свою любовь, Катерина решается на преступление и погибает, заставляя всех замереть от ужаса. В 1872 году биография Лескова делает крутой виток. Печатается его роман «Соборяне», главная тема которого – противостояние истинной христианской веры казенной. По мнению автора, духовенство является не только хранителем традиционных ценностей, но и способно спасти Россию от раздирающих ее противоречий. В 1881 году Николай Лесков выпустил в свет свой известный сказ о тульском косом левше и стальной блохе, который был сочтен критикой за простую запись старинной легенды. Очарованный странник, запечатленный ангел, человек на часах, несмертельный голован, тупейный художник – зло. В этих произведениях Николай Семенович объединяет образы праведников, героев прямодушных, бесстрашных, неспособных мириться со злом. Довольно часто основу их составляли воспоминания или сохранившиеся старые рукописи. Это придавало сюжету особую достоверность и правдивость. В 90-е годы XIX века усиливается сатирическая линия в творчестве Лескова. Все более едким становится изображение и помещиков, и купцов, и офицеров, и чиновников. В романе «Чертовы куклы», написанном в жанре философских повестей Вольтера, Лесков подвергает критике всю самодержавную систему правления, показывает ее разрушающее влияние на личность. В его поздних произведениях звучит надежда на молодые силы, способные двинуть Россию вперед. тяжелая болезнь не позволила воплотить в реальность все задуманное. Николай Семенович скончался 5 марта 1895 года. Похоронен на Волковском кладбище на литературных подмостках. Мы приглашаем вас, дорогие радиослушатели, познакомиться с творчеством гениального писателя в стенах нашей библиотеки. Ждем с нетерпением.
О творчестве русского писателя Николая Семеновича Лескова рассказала библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева. Сообщает служба 01. В районе увеличились пожары в жилом секторе. И сегодня дознаватель отдела надзорной деятельности по Абатскому муниципальному району, капитан внутренней службы Юлия Вахова напомнит нашим радиослушателям о правилах пожарной безопасности.
За истекший период 2016 года обстановка с пожарами на территории Абатского муниципального района по сравнению с аналогичным периодом 2015 года характеризуется следующим образом. На территории района увеличились пожары в жилом секторе. На одном из пожаров в частном жилом доме погиб человек, один получил ожоги. Причинами данных происшествий явилось курение и нахождение в нетрезвом состоянии. Анализ произошедших пожаров на территории района показывает, что основными причинами их возникновения в зимний период являются нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации различных отопительных приборов и устройств. Люди, стремясь любым способом обогреть свое жилище, порой забывают о той опасности, которую таит в себе пренебрежение правилами пожарной безопасности. Во многих жилых домах используются отопительные печи, работающие на твердом топливе – дрова. Граждане, имеющие в своих домах такие печи, должны знать следующие. Дымоходы печей в местах пересечения, ими перекрытия и крыши жилого дома должны иметь установленные нормами противопожарные разделки – отступы от горючих конструкций. А перед топкой печи на полу должен быть установлен притопочный металлический лист размером не менее 50 на 70 сантиметров. Дымоходы печей и сами печи должны быть отремонтированы и не иметь трещины. Чтобы появление трещин можно было вовремя заметить, необходимо печь и дымоход белить известью. Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи в течение всего отопительного сезона, не реже одного раза в 3 месяца. В сильные морозы нередко происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день, по 1,5 часа, а не один раз и длительное время. Довольно часто пожары происходят, когда печи во время топки оставляют без наблюдения. Применяют для растопки горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Поэтому при эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям. Располагать топливо, другие горючие материалы на притопочном листе. Вывешивать возле печи для просушки белье. Допускать перекаливание печи. Основными причинами пожаров при эксплуатации бытовых газовых приборов является утечка газа вследствие каких-либо повреждений газового оборудования либо нарушения правил технической эксплуатации газовых приборов. При появлении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с сигаретой. Все это может вызвать взрыв газа. Нельзя разрешать включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов. Газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов должны находиться, как правило, вне здания, в пристройках, шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих металлов у глухих простенок стены. Особую опасность таят в себе электронагревательные приборы. Ни в коем случае нельзя пользоваться электронагревательными приборами кустарного изготовления или неисправными приборами. Современные электронагревательные приборы, как правило, пожаробезопасны, так как снабжены автоматическими терморегуляторами. Однако использование одновременно большого количества электроприборов также таит в себе большую опасность, связанную с перегрузкой электрических сетей, и большой вероятностью в связи с этим возникновения в них коротких замыканий, что также может привести к пожару. Соблюдение норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации различных нагревательных приборов и устройств позволит обезопасить ваши дома и имущество от огня. Помните, если вы обнаружили пожар или загорание, звоните немедленно по телефону 01 или сотового телефона 112. Сообщите вашу фамилию и точный адрес, где произошел пожар или загорание.
О правилах пожарной безопасности рассказала дознаватель отдела надзорной деятельности Юлия Вахова. О любых нарушениях закона обочане могут позвонить по телефону доверия. У нашего микрофона старший инспектор отдела полиции номер 1 Ишимский, капитан Темиржан Сулейменов.
Уважаемые жители Абатского района, все знают, что если случилась беда, то надо звонить по телефону 02 или обратиться с заявлением в орган внутренних дел. Это самая распространенная форма обращения в полицию, но далеко не единственная. С целью взаимодействия и сотрудничества с населением, обеспечения общественного доверия и поддержки граждан в орган внутренних дел организована работа телефона доверия. Телефоны доверия сегодня являются жизненной необходимостью. С ее помощью любой гражданин может обратиться с информацией, которую он не может или не хочет говорить открыто по каким-либо причинам. Телефон доверия гарантирует неразглашение, конфиденциальность. Телефон доверия работает в круглосуточном режиме. Кому как не вам, жителям Абатского района, известны факты насилия в семье, факты жестокого обращения с детьми, причинения побоев женам, пожилым членам семьи, управление автотранспортом лицами в состоянии алкогольного опьянения. Такие, казалось бы, незначительные происшествия и преступления могут привести к более страшным последствиям. По телефону доверия вы можете сообщить информацию о лицах, занимающихся продажей алкогольной продукции на дому, скупкой металлолома, о фактах незаконного оборота наркотических средств и так далее. Снизить уровень преступности, призвать к ответу виновных, иметь возможность жить и трудиться в спокойных и безопасных условиях, растить детей, не опасаясь за их жизнь и здоровье вне дома. Разве не об этом мы мечтаем? Не к этому стремимся. Уважаемые жители и гости Абатского района, не молчите, не замыкайте в своих бедах и проблемах. Не оставайтесь равнодушным к чужой беде и любым нарушениям закона. На каждое ваше сообщение мы отреагируем. Номер телефона доверия отдела полиции номер 1, село Абатское, 51-3-97.
Напоминаю, у нашего микрофона был старший инспектор отдела полиции номер 1 Ишимский, капитан Темиржан Сулейменов. И в завершение нашего выпуска информация от синоптиков. Завтра, в среду, 17 февраля, нас ожидает ясный безоблачный денек. Температура воздуха под утро минус 16 градусов. Днем потеплее до минус 8. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-6 метров в секунду. В четверг, 18 февраля, небольшая облачность, осадков синоптики не обещают. Под утро столбики термометров будут показывать минус 12 градусов. Днем минус 7, минус 9. Ветер также южный со скоростью 4-5 метров в секунду. И в пятницу, 19 января, на небе то облака, то солнце. Дневная температура воздуха минус 9, минус 13 градусов. Ветер сменится на западный 2-3 метра в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго и до встречи в пятницу.
Словно ветер степи, словно в речке вода. День прошел и назад, день прошел и назад, не придет никогда. степи, словно в речке вода. День прошел и назад, день прошел и назад, не придет никогда, не придет никогда.